Друзья, товарищи, господа, я вас приветствую. Меня зовут Андрей Захаров. Вы на канале Insider Life, где по-прежнему выходит узкоспециальное, но одновременно интересное широкой публике шоу, нет, не шоу, стрим, прослушка, стрим о расследованиях и исследованиях и о тех, кто их делает. И с одной стороны говорим о широких темах, с другой стороны иногда обсуждаем узкоспециальные вопросы. И сегодня как раз будут те самые узкоспециальные вопросы, которые лично мне интересны и, судя по вашим отзывам, тоже, вам тоже, по крайней мере, тем, кто смотрит стрим постоянно, а именно как журналисты, какие источники они используют, потому что в обоих материалах источники важные, интересные, сложно добываемые, сложно обрабатываемые, и об этом тоже будет речь. Сначала обсудим проект «Панелька». Это проект «Новой газеты Европа». Мне кажется, самое масштабное исследование преступности среди тех, кто вернулся с войны, с российской стороны. Там и очень любопытная визуальная часть, то есть натурально панелька, но и часть дата-журналистская, исследовательская, о которой мы поговорим с одним из авторов этого исследования, Дарьей Талановой. А потом будет человек, которого я однажды назвал легендой расследований, Сергей Канев из «Инсайдера», который добыл, мне кажется, вещи сенсационные, то есть доносы российских разведчиков и службы внешней разведки друг на друга. И там прям факты желтые-прижелтые, но одновременно у меня есть вопрос к Сергею, не стал ли он жертвой какой-то разводки украинской разведки, что бывает. Собственно, это я, об этом я его и спрошу. Вопросы гостям вы можете задавать либо в телеграм-канале Захаров, где есть пост об этом стриме, либо в чате, опять же, этого стрима на YouTube. Также вас призываю поставить лайк, если вы давно смотрите стрим и уверены, что будет интересно. Нет, ну, придержите, потом поставите. В конце, опять же, по традиции, дам рекомендации на материалы, который стоит прочитать, посмотреть, и одновременно продолжу одну старую дискуссию с моим коллегой Михаилом Магловым, очную, потому что он меня публично об этом спрашивал. Вот ему в конце стрима через вас, дорогие друзья, и отвечу. Мне кажется, здесь на стриме довольно часто мы обсуждали разные аспекты преступности ПТСР у российских военных, но, как я уже сказал, в «Новой газете Европы» вышло, я не помню по масштабности такого рода исследования, то есть исследование, которое претендует на то, что оно ставит вот какую-то максимальную точную оценку преступности, того, что все ждут среди военных, да, вещи ожидаемые, ПТСР и прочее, и, казалось бы, предыдущие войны тоже приводили в Афганистане, например, к этому. В общем, большое исследование, к которому добавили красивую, неожиданную, мощную визуальную часть. Зачем это сделали, тоже интересно. Обо всем этом я поговорю с одним из авторов, там коллектив авторов, Дарьей Талановой. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад видеть вас на стриме. Ну, я хочу, знаете, начать с вопроса, как вы, источники, да, то есть исследование претендует на полноту, и мы поговорим про цифры, но как вы все это считали, как вы оценивали реальный масштаб преступности среди российских ветеранов?
Ну, Россия достаточно уникальная история. Здесь судебная статистика очень щедрая, и если сравнивать там с другими государствами, то Россия будет находиться примерно в топе по открытости судебных данных. И поэтому дата-журналисты и многие исследователи правоохранительной системы этим пользуются, этим преимуществом, и все вот наше исследование практически единственный источник — это судебные данные. Данные судов общей юрисдикции, немножко судеб и также чуть-чуть данных из соцсетей, из новостей.
Окей, тогда про визуальную часть еще отдельно спрошу. Можете рассказать про цифру, то есть сколько вы насчитали преступлений и можно ли оценить по отношению к количеству ветеранов? То есть вот насколько там, да, не знаю, там 10, 20, 30%, ну вот какое число, и можем ли мы оценить, сколько тех, кто уже с войны вернулся, совершил преступление?
Ну, если пропорционально считать, то получается очень много, но проблема в том, что нам неизвестно, какое количество человек вернулось. У нас есть данные BBC Медиазоны по числу убитых, У нас есть какие-то оценки разных источников. Например, в тексте мы приводим там 130 с чем-то тысяч всего вернулось с войны. Это официальные данные. Но мы не знаем точно, сколько человек вернулось, поэтому мы точно не можем сказать, какой процент из них совершает преступление. Видимо, достаточно существенный, потому что если мы берем официальную оценку 137 тысяч, 8 тысяч из них — это, ну, это очень много.
Вы насчитали 8 тысяч, да? То есть 8 из 137. Ну, то есть, подождите, это примерно 6% получается, да? Примерно так.
Ну, скорее всего, это некорректно. 5. Скорее всего, мы не знаем, сколько точно людей вернулось с войны, поэтому мы не можем это посчитать.
Окей. Тогда какого рода преступления совершаются? То есть там мелкие кражи, убийства, что все ждут, да? Вот они вернулись, у них ПТСР, они, значит, убивают. Есть ли такие цифры, есть ли такие данные?
Ну, в основном, конечно, как и по всей России, у нас есть 228 народная статья, 158 — это кражи, мелкие кражи в основном. В основном такие преступления. Да, есть также насильственные, мы насчитали там чуть больше 900 человек, 900 бывших военных и действующих военных, которые совершили насильственные преступления. И интересно то, что они совершают в два раза больше убийств, чем осужденные без военного опыта, но той же социальной группы. Ну, то есть примерно той же социальной группы. То есть не просто все мужчины, потому что, понятное дело, не все мужчины совершают преступления. Ну, женщины практически не совершают преступлений, но и не все мужчины совершают преступления. Есть определенная группа людей, люди без высшего образования, там, определенного возраста. Они в основном совершают насильственные преступления. И интересно то, что достаточно корректно сравнивать военных и вот эту вот группу самую преступную в России, потому что военные, они тоже в основном без высшего образования, и они в основном молодые мужчины. И если сравнивать молодых вот мужчин без высшего образования, без военного опыта, с нашими ветеранами, то ветераны совершают в два раза больше убийств, значительно больше, 111-я статья, увечий, причинение тяжкого вреда здоровью, местных находок.
Я хочу уточнить как раз момент, связанный вот с... А как вычленяете вы? Просто, я думаю, у зрителей такой вопрос, как вы вычленяете вот сколько, значит, возраст, образование из общей статистики судебной?
А, из общей судебной статистики — это просто данные судеб, они сами выкладывают, и это достаточно
судеб?
Легко.
Все знают, что судеб.
А, судебный департамент.
А, то есть я понял, просто у зрителей это вопрос, откуда вы знаете, да, их возраст. Окей, я еще вернусь к цифрам, но хотел отдельно спросить про визуальную составляющую. То есть вы решили, вот мы даже можем показать, да, сделать такую вот панельку, где каждое окно — это... Да, один, как сказать, ну, поясните.
Военный.
Да, то есть, военный, который совершил преступление. Почему такое решение? Почему панелька именно? Потому что панелька, кажется, как будто бы мы вместе живем. Вот, а тут как будто преступники. Как будто дом преступников.
Но мы не хотели демонизировать этих осужденных и говорить то, что это прям какая-то огромная проблема сейчас, куча людей возвращаются, и они обязательно сейчас пойдут всех убивать, потому что у них ПТСР. Мы не хотели делать на этом акцент и долго думали, какой бы выбрать визуальный образ и какое выбрать название, чтобы не то, что даже не демонизировать этих людей, а не делать из этого какую-то катастрофу. Потому что если мы берем всех осужденных в России по уголовным статьям, то военных там будет меньше процента. И панелька нам показалась достаточно российским образом. Есть четкая ассоциация Россия, панелька.
То есть это не то, что дом преступников, а скорее простой способ объединить все случаи, какой-то один визуальный образ, я правильно понимаю?
Ну да.
Да, потому что, как бы, ну, я помню, проект «Панелька» был проект про Мариуполь, да, когда там история одного дома, вот, да, то есть, который, значит, разбомбили. А здесь... идея, чтобы люди поняли масштаб, и первый вопрос, и второй вопрос, насколько вот сложно те данные, которые вы выкачали, потом вот таким образом визуализировать? Насколько это много времени занимает? Это же надо, получается, все перепроверить, каждую карточку, 8 тысяч карточек, получается, это вручную перепроверяется или как?
Мы вручную не перепроверяли 8 тысяч карточек, это было бы слишком времязатратно. У нас был отсев военных, ну, то есть релевантных кейсов. Мы их отсеивали в несколько этапов. Первый этап — это просто ключевые слова, потом мы еще чистили LLM-кой. Что-то мы чистили вручную, вот. Но прям все 8 тысяч карточек мы, конечно, не перепроверяли глазами.
Окей. И насколько долго такое можно сделать? Потому что я, честно говоря, был впечатлен. И многие коллеги тоже писали в соцсетях, что это прям впечатляет. Насколько долго было вот эти данные потом перевести вот такую вот визуальную часть? Или это с помощью искусственного интеллекта быстро делается?
Ну, визуальную часть этим занимались дизайнеры. Вот сам весь процесс всей этой работы достаточно долго. Мы начали этим заниматься, наверное, в сентябре. Планировали выпустить в ноябре, но не получилось. Это действительно очень большая, долгая работа была.
Окей, теперь давайте к цифрам. Во-первых, правильно говорю, что это, наверное, на сегодняшний день самое подробное исследование преступности среди российских военных?
Ну, наверное, да. Я знаю, что коллеги выпускают часто именно с акцентом на насильственные преступления. Сколько жертв, верстка постоянно выпускает. Ну, а мы решили собрать вообще все, ну, то есть не только насильственные, а охватить все вообще гражданские преступления. Но мы выкинули военные преступления, то есть не военные, в смысле преступления против военной службы, то есть самоволки, дезертирство. Ну, в основном это самоволки. Мы их специально не брали. Оставили только гражданские преступления.
Еще момент уточню, потому что много как раз я сейчас слышу у коллег, что к ним относятся снисходительно российские власти, ну, в данном случае судебные, правоохранительные. Вот видно ли это в вашем исследовании, что там, не знаю, мягкие приговоры, например, что-то еще такое подобное?
Ну, вообще, мне кажется, что это самый интересный момент исследования. Я этим занималась еще, ну, где-то полтора года назад у меня выходил текст. Я приходила к вам на эфир с этим текстом, где мы доказали, что военным назначают более мягкие приговоры. И это связано с тем, что как раз-таки они воевали, потому что участие в войне суды считают смягчающим обстоятельством. Награды. Награды считаются смягчающим обстоятельством ранения и, в принципе, участия в войне. И это отражается на реальных приговорах, на реальных наказаниях. 30% ветеранов получили более мягкое наказание в сравнении с 15%, которые получили более строгое наказание. Из тех, кто получил более мягкое, ну, то есть они не получили лишения свободы или они заплатили штраф вместо обязательных работ. Из тех, кто все-таки получил лишение свободы, 30%, то есть, ну, опять примерно каждый третий получает менее строгий срок в сравнении с 17%, которые получают более строгий срок. Ну, то есть, ну, это существенно. Это нам эксперты говорят, что это прям сильно статистически значимое различие. И к ним действительно суды относятся иначе, чем к среднестатистическому подсудимому.
Я, кстати, сказали, что приходили на стримы, рассказывали. Я об этом вспомнил, подумал, господи, какой, как давно уже стрим существует, что я даже не помню, какие темы были. Это хорошо или плохо? Но вы там намекаете на то, что на самом деле эта оценка минимальная. То есть довольно много преступлений военных, исходя как раз из того, что власть относится к ним снисходительно, вообще не доходит до суда и до того, чтобы там расследовали, да, правоохранительные органы. Какого рода преступления? Это какие-то совсем мелкие, власти на них закрывают глаза? И могут ли обычные люди, то есть сравнивали с тем, ну, типа, обычно, если делает обычный человек, там тоже глаза закрываются? Или нет? Или снисхождение конкретно к этой группе и не замечает их преступления?
конкретно к этой группе, потому что суд не может не учитывать как смягчающие обстоятельства награды. У нас 40%, по-моему, 40% военных вот в нашей выборке, у них есть награды, и причем что не все награды, естественно, указываются в текстах. И если подсудимый говорит о том, что у него есть награда за участие в войне, суд не может не считать это смягчающим обстоятельством. И поэтому это действительно влияет на строгость приговора.
Нет, скорее о том, что, если я правильно понял из исследования, многие преступления вообще не доходят до... То есть, как бы, там, не знаю, не регистрируются, не возбуждается дело, ну, потому что это военный. Есть ли такое?
Но мы этого не можем сказать, но... То есть мы не знаем, что происходит на этапе следствия. Возможно, к ним относятся действительно по-другому, и если военный, ну, предположим, гипотетически, там побил свою жену, и она приносит заявление, то ее могут отговорить, и чтобы она забрала это заявление. Но мы не можем этого проанализировать. У нас есть только дела, которые уже дошли до суда, а для этого текста мы брали только те дела, где вынесен приговор. То есть там еще есть постановление, когда дела закрываются, например, если человек находится на фронте. Но мы такие кейсы не учитывали.
Еще, насколько я понял, вы прям жирно намекаете, что эти дела скрывают. Ну, в смысле, там, условно говоря, следствие есть, потом приговор есть, но суды это скрывают. А как это делается, как вы это видите?
Этого я не знаю, но я сейчас вспомнила, что Медиазона недавно выпускала текст тоже про судебной статистике. И они разговаривали с одним из судов военных, которым ответил, по-моему, Нижегородский. Но я могу ошибаться. И им ответили, что если человек участвует в войне, то они как бы этого не пишут специально, они это не указывают в судебных решениях, если человек действующий военный. То есть у нас очень ограниченное... Мы не можем собрать все существующие кейсы, и, скорее всего, гораздо-гораздо больше.
Как-то на BBC недавно выходил материал, как раз там было исследование одного криминалиста по поводу преступности, в том числе по поводу ПТСР и преступности. А видно ли, вот в каких случаях именно ПТСР, ну, там, не знаю, может, сам военный объясняет. В общем, ПТСР как фактор преступности, о чем как раз, мне кажется, чаще всего говорят, да? Насколько он виден через такого рода данные, которые вы анализировали?
Ну, вообще указывают. Есть конкретные кейсы, их просто, ну, их в процентном соотношении их очень мало, но указывают суды, в судебных решениях указывают, что у человека ПТСР, или у него какое-то расстройство личности, или у него контузия, или ранение. И я не помню, сколько из текста мы нашли, по-моему, что-то 20%. Но мы разговаривали с экспертом, специалистом по правоприменению. И на примере алкоголизма, вот если подсудимый страдает алкоголизмом, они выяснили, что это не указывается, как правило, это не указывается в судебных решениях. То есть если они не указывают, страдает ли человек алкоголизмом, почему бы им не указывать, если человек пытается. Поэтому я не думаю, что это... Ну, надежная оценка, поскольку суды просто могут этого не указывать. Но в некоторых кейсах они реально указывают, что у человека ПТСР или контузия.
Еще как раз помимо ПТСР, вот тоже такое было общественное ожидание, да, что вагнеровцы, возвращаясь, то есть они отсидели в тюрьме или не отсидели выше раньше, еще на войне были, они уж точно будут повторно, довольно быстро в тюрьме оказываться. Вот по вагнеровцам видно ли что-то, насколько именно конкретно те, кто из тюрьмы попал на фронт, выжил и теперь, значит, с наградами разговаривает по улицам, насколько среди них высокий уровень преступности?
Ну, их на самом деле больше всего. Их гораздо больше и контрактников, и мобилизованных. Еще и потому, что у ЧВК «Вагнер» были свои награды. И если человека наградили, там, например, награды «Бахмутская мясорубка», если его наградили этой наградой, то он ее, естественно, в суд принесет. И мы таким образом увидим, что человек служил в ЧВК. А если он просто мобилизованный, у него нет никаких наград, мы можем даже просто не увидеть, что он мобилизованный.
То есть процент там большой, да, среди вагнеровцев?
Ну да, там я не помню, сколько, по-моему, процентов 40 у нас вагнеров.
Окей, и в конце хочу спросить, вернуться в самом начале, вы сказали о том, что похвалили Россию за то, что Россия, значит, в топе, да, по судебной статистике, хотя и с вами обсуждали, и с другими коллегами, что, значит, постоянно закрывается, и все сложнее и сложнее делать подобные исследования. Вот как вы ждете, что, не знаю, в этом году эту лазейку совсем прикроют, чтобы вот такие делали материалы, по которым видно, что прямая взаимосвязь между войной и ростом преступности?
Я надеюсь, нет. Это было бы очень грустно. И до сих пор же не закрыли. Я не думаю, что закроют. Это же не просто как статистика судебного департамента. На одном сайте выходит отчет, и вот его не так давно взломали там украинские хакеры, и не было у нас судебной статистики. А тут другая история, тут у каждого суда их больше 2000 в России, и это только суды общей юрисдикции. И они выкладывают, тогда налаженная система, они выкладывают у себя судебные решения, каждый на своем сайте. Конечно, им можно как бы директивно из центра запретить это делать, но это, мне кажется, гораздо сложнее, чем запретить вот одному ведомству выкладывать полугодовые отчеты.
Ну, посмотрим, да, дай бог, что эта возможность останется, потому что, вот как видно по вашему исследованию, казалось бы, приговоры, да, максимально обезличены, но удается составить портрет такой страшной вещи, как преступность среди ветеранов. Я всем советую, хотя глагол «позалипать» по отношению к визуальной части, да, «позалипать» там, где преступники, наверное, как-то не сочетается. Ну, это правда впечатляет. Ты понимаешь масштаб, поэтому всем, правда, рекомендую это сделать. И вам, Дарья, и вашим коллегам спасибо большое за эту работу и отдельно спасибо за разговор на стриме.
Спасибо вам.
Когда Сергей Канев был у меня первый раз на стриме, я сказал, что вот у меня в гостях легендарный расследователь. А сейчас, когда я спрашиваю его, какой титр ему поставить, он написать «самый лучший расследователь». Ну, напишем, как есть, вот, по факту. Но давайте поговорим о самом расследовании. Сергей, привет.
Привет.
Ничего, что я выдал тайну того, какой ты хотел титр?
Ошибся, я сказал, самый крутой расследователь.
Блин. Вот, не прошел факт-чек. Да, да, да. Значит, у тебя материал про доносы разведчиков друг на друга. Мы про доносы с вами поговорим, но ты можешь отдельно рассказать зрителям, и у меня будут свои вопросы, про источник. Потому что кажется, что разведка что-то максимально закрытое, а доносы разведчиков друг на друга — это что-то недосягаемое. Откуда они у тебя оказались?
Дружище, давай сразу договоримся. Никаких имен, никаких фамилий я называть не буду. Это здесь, в Европе, я в относительной безопасности. Они там ходят по краю. Им могут обвинить их в госизмене и даже в шпионаже. Поэтому я берегу свои источники и дал им слово, что я никому ничего не расскажу. Но я могу так, то есть со многими источниками, которые мне помогали. Я еще их знаю с 90-х годов. И вместе с ними выпил не одну бочку водки. В том числе мне даже приходилось в бане с проститутками ходить вместе с ними, вот как под прикрытием я. Да, такое бывало. Ну, в конце концов, меня раскусили, что я журналист. Но уважение я не потерял, потому что люди поняли, что я ни на кого не работаю. Я работаю только на телезрителя, когда я работал на телевидении, либо на читателя, когда я работал в «Новой газете».
Знаешь, типа, мне эти доносы там предоставил источник, или там, не знаю, там же такая часть из фильма «Русского добровольческого корпуса» РДК, или я неправильно понял? Можешь пояснить? Потому что из текста непонятно.
Нет, я использовал, значит, в прошлом году на сайте Русского добровольческого общества появилась киношка такая, где рассказывалось, что были установлены скрытые видеокамеры на крыше ближайшего дома к штаб-квартире СВР и при въезде в Академию СВР в Мытищинском районе. Я это использовал как затравку, вот. Но в кино не было, то есть не было подробностей, кто вот написал, точнее, есть кто, а почему он написал. Я это дело все докрутил. Вот. А остальную, вторую часть моего расследования я уже использовал там анонимки, которые сотрудники СВР, кадровые офицеры, СВР, шпионы писали в администрацию президента. Видимо, они не нашли никакого понимания в своем шпионском ведомстве, и они решили обратиться в администрацию президента. Тем более, они пишут доносы на свое начальство. Там вот генерал Саранчин, генерал Быков, ну и так далее. Вот. Ну, я вот раздобыл все это, посмотрел. Некоторые анонимки я не стал использовать, потому что данные не подтвердились. Я взял только те анонимки, которые нашли подтверждение. Как, например, что вот там доброжелатель пишет, что один из офицеров разведки, его направляют, значит, старшим в загранкомандировке, и то, что он раньше входил в банду скинхедов, да, избивал студентов из африканских стран. Да, это подтвердилось, я нашел и в оперативных сводках МВД, и в других источниках. Или там, что там было? Ну, вот что генерал Саранчин, это один из высокопоставленных генералов службы внешней разведки, предоставляет автомобиль, оперативный автомобиль, в котором имеется многоканальная рация и несколько госномеров прикрытия. Он предоставляет этот автомобиль для поездок по рынковым магазинам своей жене и теще. И она не пишет, что этот автомобиль попал в ДТП. Вот. Я нашел это упоминание, в том числе на сайте арбитражного суда. Есть там упоминание, что СВР... То есть виновником этого аварии признали дантиста из другого автомобиля, с которым столкнулся. И СВР предъявила претензии там, на 300 тысяч рублей, но компания, где был застрахован автомобиль, не согласилась с этим. Ну и начались суды. Все подтверждается. Да, этот автомобиль, на котором, по информации анонима, ездит теща и жена генерала СВР, да, он попал в ДТП. Либо еще один аноним пишет, что руководство СВР заключает госконтракты со своими знакомыми хорошими. Те, конечно, их выигрывают. И вот одна из фирм, там, которую я упоминаю, строила, как он называется, ФОК.
Ну, в общем, физкультурно-оздоровительный комплекс.
Во. Ты же умнее меня, вот, правильно. Вот, строила, и строительство велось из рук. Он плохо там, очень было много недоделок, и в конце концов рухнул навес этого ФОКа. И слава богу, что это был воскресный день, и никто не погиб и не пострадал. Я начал копаться, что да, действительно, обрушился навес, и СВР к строителям подало иск в арбитраж на 20 миллионов рублей, но те отказались платить, и фирма вскоре обанкротилась. То есть я брал только те, что я подтвердил. Основная масса анонимок – это, конечно, жилищно-квартирный вопрос.
Офицеры пишут... То есть мне нужна новая квартира, или мне нужна новая квартира, а такому-то дали... А такому-то дали, а мне не дают.
Да, и такое есть. И в том числе там один пишет, офицер, двое даже, что их выселяют из ведомственного дома службы внешней разведки, и вот У них там, значит, семья, дети, животные и нормальное жилье не предоставляют. Вот он тоже пишет. Ну и так все по мелочи, там и хамство, нездоровая обстановка, ну и так далее. Я взял только те, которые я смог доказать, еще раз подчеркиваю, которые я смог доказать и подтвердить эту информацию. Ну, а я еще использовал анонимку, где офицер, видимо, ему неудачник такой, ему не досталось после высылки из Европы, ему не подобрали хорошее посольство в другой стране, и он такой злобный написал анонимку, что вот такой-то, такой-то сидят в посольстве, и вот с таким-то, таким-то, значит, бухают за рулем, что может отразиться на имидже нашей страны, то, что заводят какие-то сомнительные связи, а также имеют сексуальные контакты с проститутками. И посол об этом хорошо осведомлен. Но я понимаю мотивы этой анонимки. То есть после агрессии, после начала агрессии против Украины из Европы выслали где-то 700 дипломатов, 70% из которых были это кадровые офицеры СВР, ФСБ и ГРУ. Ну, я могу представить, и часть из них удалось пристроить там в посольство странах СНГ, Африки, Азии, там, Латинской Америки, но большинство не нашлось места. Конечно, они сидят дома, бухают, ругаются, в том числе и Путина ругают, что вот нахер эта война, мы так хорошо в Бельгии сидели, ну, а теперь я тут сижу на кухне. И зарплата теперь не в валюте идет, а в деревянных. То есть они потеряли и финансовые перспективы. И вот этот чувак сидит там, пишет там. Ну, вот об этом мой материал.
А я уточню, вот допустим, хорошо, я понял, там если машина есть, ищешь машину, да, если, значит, что-то еще, то есть находишь, вот как, что разведчик в юности был скинхедом. А вот про проституток, например, тут-то как доказал, что, так сказать, анонимка настоящая?
Свечку я не держал, но я сделал, я не раскрывал имени вот этих персонажей, на которых была написана анонимка. Ну, я так могу, они сидят в посольстве под крышей, посольских работников.
Ты нашел, что они такие существуют?
В одной из азиатской стране.
А, что они существуют? В смысле, они действительно есть такие люди, они есть на сайте посольства?
Конечно, есть. Я же проверил. Там, я скрыл фамилии, ну, то есть установочные данные этих персонажей. Но они есть, они до сих пор на сайте посольства. То есть, видимо, анонимку из администрации президента не переслали в СВР, видимо, либо поприжали.
Потому что я-то, когда был впечатлен материал, одновременно меня смутило РДК, да, то есть, ну, я объясню, почему смутило, что этот фильм, что они поставили камеры, и там какие-то анонимки мелькают, потому что у украинской разведки свои цели. Я подумал, нет ли там каких-то, знаешь, провокаций, сами состряпали анонимки, вот как раз как камера, да, которую они засняли, видно. То есть, как бы я подумал, нет ли там, знаешь, пара настоящих доносов, и где-нибудь там подсунули, чтобы, значит, журналисты клюнули. Ты о таком не думал, что такое возможно?
Не, ну я все перепроверил. В том числе, я даже перепроверил номера автомобилей, которые мелькали на кадрах. Вот. Поэтому и то, что был скандал большой в СВР, мне подтвердил источник. И то, что...
Из этого фильма,
опрашивали жителей близлежащих домов, облазили все подвалы, чердаки, а вокруг Академии СВР кинологи... Там и так ходят кинологи с собакой постоянно. А тут еще больше. И даже привлекали слушателей Академии вот, СВР, да, они прочесывали всю местность, но ничего не нашли. То есть это украинская разведка все это делала. Просто выложили такое кино шпионское на сайте русского добровольческого корпуса.
А ну, прикол этих камер, в смысле, это просто показать, что мы здесь рядом? То есть зачем камеры?
Конечно, мы здесь рядом, вы у нас под контролем, ну и так далее.
А, уточню, ты сам это подчеркнул, у меня тоже отдельный вопрос. Почему они, в смысле, разведчики жалуются в АП, а не Сергею Евгеньевичу Нарышкину, то есть не своему непосредственному руководителю, главе службы внешней разведки? Что за ссоры из СБ выносят?
Ну, видимо, не нашли какое-то понимание. Но там же в этих анонимках генералы, то есть как они могут Нарышкину жаловаться на его заместителя. Видимо, там что-то не сложилось, и они решили в администрацию президента. Но это не первый случай. По-моему, года полтора назад я опубликовал письмо жен офицеров из ГРУ, которые жаловались не в ГРУ, а именно в администрацию президента, что им обещали после высылки, что будет все нормально, они здесь будет достойная работа. А на самом деле им там детские сады, школы дали там в другом конце Москвы. Они никуда не могут устроиться. А развозить пиццу, значит, они посчитали это выше своего достоинства. Я опубликовал письмо, я тоже позакрывал там какие-то данные, что могут указать на моего источника. И вот и здесь я тоже самое не стал публиковать вот эти анонимки, да, зачеркивать, чтобы тоже каким-то образом ФСБ не вышло на моих источников.
Тут в чате я вижу, обсуждают как раз нравы чекистов. Вот есть такой образ, который точно ли Нарышкин рисует, да, там памятник Дзержинскому он открывал, вот, значит, там холодное сердце, чистые руки, вот. Образ, да, престижные профессии, значит, высокие идеалы. А по доносам, да, что рисуется? Рисуется какой-то квака, что ли, змеюшник. Не знаю, как в других разведках мира, но вот ты-то не про все доносы рассказал, да? Ну, в смысле, не про все написал, потому что где-то не подтвердил. Но в целом, вот твое впечатление, когда ты все эти доносы прочитал от СВР, какое?
Вот последнюю фразу я не понял, что именно... Не
какое-то
понял.
Какое-то впечатление от службы внешней разведки, вот от атмосферы внутри после прощения всех доносов?
Ну, СВР такая же помойка, как и МВД и ФСБ. Со всеми причитающими, совсем негативом. Пьянство, коррупция, воровство, наплевательское отношение как вот к своей жизни, так и к жизни сослуживцев. Вот, допустим, в Украине действуют эти совместные оперативные группы, где из каждых управлений в России на 6 месяцев отправляют в Украину сотрудников ФСБ, и там они вот занимаются. У меня тоже там есть источники. Они рассказывают... Вот что творится, да, сотрудники ФСБ, которые из департамента военной разведки, боятся заходить в окопы, потому что их могут пристрелить пьяные бойцы. Особенно они боятся заходить в расположение, где вот бывшие вагнеровцы. Ни в какую. А там пьянство идет на почве наркомании, алкоголизма. Воруют оружие, пытают, убивают там украинских пленных. В общем, целый букет уголовных дел. ФСБшники вот боятся просто туда, боятся и не хотят. Да, занимаются, допрашивают пленных, ловят дезертиров, либо вычисляют самострельщиков, кто стреляет в себя и потом получает... денежную компенсацию. Нет дружбы, они прямо говорят, нет никакой, каждый сам за себя. Хорошо, если там в один сводный отряд попали там, допустим, сотрудники из какого-то Омского УФСБ, да, вот там, а так их раскидали, все чужие, москвичи смеются над, кто из регионов, называют их колхозниками, эти тоже злятся на москвичей. Но это самое, самое такое безобидное. Нет, нет вот этой спайки фронтовой, да, где вот ты можешь положиться на вот своего коллегу. Ну и, как мне сказал один ФСБшник, где-то там взорвали хлопушку, а мы уже разбегаемся в разные стороны. Проклятые рудники.
Проклятые рудники. А вот скажи, да, раньше с тобой общались, ты, значит, был у них Серега, сходил с ними в баню, выпил с ними, как ты сказал, не одну бочку водки, да, а сейчас же ты для них, Серега, который живет не в России, вот, на твой взгляд, те, кто с тобой общается, дает тебе вот те же, например, доносы, да, или жалобы, их мотивация какая? Почему они по-прежнему помогают Сереге, если в их системе координат Серега теперь... враг.
Я тебя понял. После моего переезда вынужденного в Европу, конечно, процентов 60 от меня шарахнулись те люди. Да, они говорят: Серега, извини, мы тебя уважаем, но перестали со мной переписывать. Ну, там двое, наверное, были, которые: нет, ты вот ушел, теперь ты работаешь на врагов России. Я вообще послал их. Вот. А те, кто остался, я так думаю, я же не просто с ними дружил, там, да, и водку пил, там, они мне давали, перебрасывали информацию. Некоторым из них я помог остаться вот в службе.
То есть рассказывая об их проблемах, да?
Нет, ребята накосячили в свое время, и им грозило... увольнение. Я им помог. И они мне как бы благодарны. Но я ничего не требовал с них. Да? Они тогда вот как там один накосячил, он, значит, пьяный, сел в экспресс, поехал в Подмосковье и уснул. После корпоратива ФСБ, что уснул. И у него, пока он спал, украли... портфель, ноутбук, удостоверение сотрудника ФСБ. И там очень у него ценное было. Ну, в Фейсбуке была переписка с агентами. То есть целую. И он, когда очнулся где-то там в депо уже, его разбудили, да, он не знал, что делать. Обращаться к руководству он не стал. И он позвонил мне... часа в 4 утра, и говорит: Серег, помоги. Я говорю: в смысле? Вот так вот, то-то, то-то, то-то. И я в 4 утра, ранним утром, вышел на смотрящего по этому району, авторитета уголовного, и сказал ему, что так и так, надо помочь человеку. Авторитет говорит: что-то я должен Фейсу помогать. Я говорю: ну, слушай, дело срочно, и надо помочь. Ну вот, где-то через часов 5, наверное, мне позвонил этот уголовный авторитет и говорит, что удостоверение ФСБ, ноутбук, портфель возвращают, но бабки не отдают, уже потратили. Ну вот этот человек мне благодарен. То есть ему грозило полное увольнение, а может быть и уголовное дело, поскольку у него украли именно конфиденциальную переписку и контакты его агентов, которых потом могли убить или даже, ну, шантажировать их могли. Я ему помог, и он мне благодарен до сих пор.
А вопрос, а есть ли среди них идейные, знаешь, которые, вот им не нравится Путин, не нравится война, то есть они, понятно, патриоты страны, но вот конкретно то, что происходит, не нравится. Вот есть классный Серега, и мы ему сольем, там, донос или что-то еще, потому что вот, значит, как бы мы по идейным причинам не согласны с тем, что происходит. Остались ли такие?
Нет, но многие понимают, что происходит со страной, и матерят Путина, который, значит, напал на Украину и нарушил вот их жизнь такую сытую. Да, достаточно сытую, ну, будет спокойно, они ходили, блатовали там все, я из ФСБ там все. А теперь их посылают на 6 месяцев в Украину, да, где они могут погибнуть. А бизнесменов, которые они крышевали раньше и получали от них вторую зарплату, у многих бизнес либо вообще накрылся, либо скукошился. И они потеряли именно вот этот... ну, деньги потеряли.
Мзду.
Мзду. Мзду, да. Вот. Это одна часть. Но большая часть сотрудников спецслужб, они просто чокнуты на всю голову. Да, и вот в разговоре с ними там многие рассказывают, вот они читают, они смотрят пропаганду по телевизору, читают книги типа Старикова, там смотрят Михалкова, и от него вот этот бред весь впитывают. Я уже говорил об этом. Мне один достаточно неплохой оперативник из ФСБ, он мне прямо заявил: вот ты там, значит, это что-то пишешь, а ты знаешь, что миром управляет английская королева? Я чуть со стула не упал. Я говорю: ты что? Да ты почитай, что пишут Стариков там, и какие фильмы. Она всем управляет. Я говорю, что и президентом Трампом, и им тоже. То есть это оперативник. Вот у него такой уровень мышления. Ну, хоть стой, хоть падай. Ну, по-разному все бывает в моем общении. Единственное, что я раньше как-то, находясь еще в Москве, я накрывал поляну, ну, за хорошую информацию, почему бы и нет. Да, либо мы где-то садились, тихонечко открывали, выпивали там. Вот. Проституток я не приглашал. У меня на них денег не было. Вот. Иногда вот первое время, когда я вот был уже в Европе, я делал перечисления. Я понимал, что человек потратил свои деньги на информацию, которая нужна мне. Я спрашивал, сколько. Он говорил, столько-столько. Я отправлял деньги, ну, там, такими путями. Вот. Но сейчас деньги невозможно переправить. И я не могу людей отблагодарить. Никак. Вот. Поэтому за спасибо все.
А как ты... Есть же эта норма журналистской этики. Ладно, мы оставим в стороне, что люди давно как бы нормально стало покупать информацию на пробиве разных ботах. Это как бы уже... в принципе, этично стало. Но покупать у источников информацию или накрывать поляну такой классической журналистской этики разве не...
Я не знаю, такое чистоплюйство. У меня чистоплюйство. Я работал, говорю, под прикрытием в России. Я представлялся вором в законе, сотрудником ФСБ, когда это нужно было, необходимо. Ну, разумеется, ментом, ну и так далее. Вот. Я так добывал информацию. Это другая журналистика, живая. Не это, что сидят в офисах, в базах. Да, в базах. Или, алло, Николай Петрович, а вот ты не расскажете мне? Нет, у меня была живая. Я везде влезал во все дырки. Я дрался с сутенерами и так далее. Но здесь мне драться не с кем. Но некоторые методы я использую. Старый метод я использую. Пусть если люди хотят осуждать меня, пусть осуждают меня. Вот.
Ты звонишь и представляешься, например, сотрудником ФСБ или МВД? Есть что такое? Делаешь?
Иногда приходится, да, влезать там, изображать из себя. Да, приходится. Это журналистика под прикрытием. И здесь ничего нет такого. Вот эти западные стандарты, они не совсем они мешают иногда нормальной журналистской деятельности. Но, с другой стороны, они же тоже выезжают там куда-то, западные журналисты, которые говорят, ну, мы вот журналистская этика, они же тоже представляются какими-то там типами, да, чтобы узнать какую-то информацию. Я несколько таких видел расследований. Вот, поэтому я такой, какой есть.
Да, я тоже представляюсь, кем только не представлялся, но я, знаешь, наверное, мне кажется, что ты вот реально, вот если бы я тебя встретил и не знал, и ты бы сказал, что ты вор в законе, я бы сказал, 100%. Значит, ты бы сказал, а еще
я... У меня есть перстни, я в Москве, перстни здесь тоже есть, золотые. Я всю эту риторику их... Слушай, брат, прикинь, вот, я все это использовал, очень смешно. Один раз мне даже пришлось... на такой небольшой... Меня вызывали посредником между Шакро, который вор в законе, Шакро, который находился в Испании, и два полковника МВД. Я был посредником. Они звонили в Шакро и спрашивали: дорогой, такое было, ты же был, присутствовал, я ни таких денег не брал. А тот ему говорит: Шакро, он взял бабки, он всех кинул. И я сидел как посредник. Вот как меня приглашали даже на такие вот сходки. Один раз я был на похоронах одного очень влиятельного вора в законе, и меня пригласили по церкви, вот этой грузинской в Москве, там как раз сходка была. И меня туда пригласили, и я там тоже сидел, тоже изображал из себя авторитета, типа такой Робин-Бобин человек, прикинь. Вот. Ну, меня раскусили, но правда это обошлось без последствий для меня, а оператору пришлось менять штаны.
Друзья, начинали с СВР, закончили мокрыми штанами оператора, но это классическая история от Сергея Канева, кто, вот мы журналисты знаем. Спасибо тебе большое и за материалы, и за расследование, и за разговор, и за... раскрытие методов, они, конечно, впечатляют. Спасибо тебе большое.
Спасибо за приглашение.
Пока. Да, друзья, я видел ваши комментарии в чате. Истории из прошлого Сергея Канева – это отдельный, значит, жанр в российской журналистике. В смысле, как бы, я их слышал много раз. Кто не знает биографию Сергея, почитайте. Он давно в журналистике и в криминальной журналистике. Вот, в «Новой газете», и до этого на телеке, и там были разные и трагические эпизоды. Вот, так что напишите, что думаете вообще по поводу его опыта. Также призываю вас, если вам понравился стрим, поставить лайк. Если что-то не устроило, напишите комментарий. Мы работаем над ошибками, работаем над всем. И, собственно говоря, я еще работаю над тем, чтобы мои рекомендации были интереснее, поэтому... мне кажется, материал, который мало заметили, он вышел в начале января, а сейчас он очень актуален в связи с тем, что из США депортировали очередную партию россиян. Партия россиян звучит-то как. Юлия Селихова изучала как раз, как в прошлом году депортировали россиян. Судя по всему, в этом году таких депортаций, по крайней мере, из США будет больше. В том числе людей, которые там просили убежище или вообще им реально в России что-то грозит. На верстке у нее... материал выходил. И, собственно, заочная дискуссия с Михаилом Магловым на стриме Шепельном. Миша Маглов спросил меня, как-то попросил оценить, что про состояние сына Кадыра, вообще ситуация в Чечне, источников мало, но на Ютубе передач много. Ну, потому что надо что-то говорить, потому что есть востребованность, а, значит, непонятно, что происходит на самом деле. И там все источники этого ЧК ОГПУ и полтора землекопа, да, которые, значит, иммигранты из Чечни, которые сами-то, возможно, информация не владеют, реальный. Вот, и важная история, попробовали сделать что-то журналистское, там, в том числе, среди авторов материала есть Оля Чуракова, которая теперь делает политические тексты верстки, и мы с ней в прошлом году, мне кажется, в ноябре-декабре говорили про ее материал про Мединского, и там, в том числе, решила про журналистику источника, возможно, и сейчас, а тем более журналистику источника применительно к Кадырову. Вообще довольно закрытые системы, по которым много слухов, что реально происходит окружение Кадырова, не совсем понятно. Так что так же, как и история Сергея Канева, да, вот, значит, вы их послушали, впечатлились, вот, и ваше мнение интересно мне, что вы скажете, потому что мы-то, опять же, журналисты привыкли, да, к его... в том числе к его методам. Вот. А значит, материал важных историй тоже, ваше мнение интересно, сколько у них получилось сделать именно не просто на основе слухов, а собрать что-то более ценное, чтобы составить какую-то картину. За саму попытку в любом случае, мне кажется, нужно ставить сразу хорошую оценку, а дальше ваше мнение почитаю. Ну и вообще почитаю, что пишете. Про стрим-прослушка, который каждую среду выходит на канале Insider Life, и ведет его некто Андрей Захаров. Пока.